Приветствую всех. Михаил Марголес по микрофону. У меня эфир с гостями. И опять-таки, как обычно, это гости интересные. Это гости, за которыми стоит довольно серьезная история. Я думаю, многие из вас, особенно из тех, кто, конечно же, знаком с отечественной рок-музыкой и знаком с ней не вчера, и знает, что до группы «Мумитроль» тоже существовала музыка. Вот, соответственно, я думаю, сейчас все будут весьма рады и с интересом послушают то, о чем будут говорить мои сегодняшние гости. 30 лет в этом году можно отмечать всем, кто хочет, со дня основания группы «Звуки Му», наверное, одной из самых неожиданных групп на нашей сцене, и уж точно группа, у которой нет никаких ни последователей, ну а притечи нужно, если искать, то, скорее всего, не в отечественной музыке. Скажем так, если как-то сделать несколько утрированный обсчет, то «Звуки Мо», так сказать, в нашей музыке, особенно, так сказать, с учетом усилий фронтмена этой команды, да и вообще с учетом всех, кто участвовал в оригинальном составе этой команды, это такой некий Венечка Ерофеев, который пришел в отечественный рок-н-ролл. Ну, это так, несколько утрирован, но кто, так сказать, сапи антисад, что называется. Павел Хотин и Алексей Павлов сегодня у меня в гостях. Приветствую вас. Да.
Здравствуйте, друзья.
Барабанщик и клавишник исторического состава группы «Звуки Му», которая и по сей день существует в реинкарнации такой в виде отзвуков «Му», да, поскольку весь исторический состав группы, то есть и Алексей Бортничук, и, конечно же, Саша Лемницкий, все, естественно, Павел Хотин и Алексей Павлов, все играют, кроме Петра Николаевича Мамонова, но Петр Николаевич Мамонов — это фигура особая, он домик строит в деревне, вернее, достроил, поэтому у него другие интересы, он подсел на винил, как и раньше на нем сидел, и поэтому он сейчас слушает свои звуки, а отзвуки «Му» продолжают выступать. И совсем скоро, уже 19 ноября, в столичном клубе Алексея Козлова, то есть нашего знаменитого саксофонист, создатель группы «Арсенал», пройдет, ну, можно сказать, такое еще одно, наверное, теперь уже заключительное торжество по случаю 30-летия группы «Звуки Му», и концерт «Отзвуков Му», и презентация нового такого, скажем, видеофильма, DVD, все что угодно. Но мы об этом сегодня будем говорить, который посвящен как раз-таки истории команды. Алексей Павлов, Павел Хотин у меня в гостях. Но давайте сначала вспомним, правда, уже не в исполнении Петра Мамонова, а как раз в исполнении всех остальных музыкантов и с другим солистом, о нем мы тоже поговорим. Вспомним одну из краеугольных композиций группы «Звуки Му», той самой звуков, тех звуков еще 80-х годов, «Источник заразы». Смысл остается, актуальность никуда не уходит, вообще все круто. Слушаем «Звуки Му» и потом начнем наш разговор.
Тебя
хлопнуть и щелкнуть ногтем. Но пожалел я тебя. Источник заразы, а зря. Источник заразы.
Алексей Павел, Павел Хотин у меня в гостях. Звуки МО звучат. Это звучат уже полузвуки, полуотзвуки, да, поскольку кто здесь на вокале сейчас?
Филипп Соловьев.
Филипп Соловьев. Я просто почему я спросил, потому что я-то знаю просто людей, просто уточняю, зачем, потому что у отзвуков МУ после того, как Петр Мамонов решил уже выходить в астрал, у них, соответственно, много поменялось вокалистов. Не то, что поменялось, они просто периодически присоединяются в любое время. То есть, в частности, Артемий Трозий, допустим, тоже был вокалистом, да, и Герман Виноградов там был вокалистом, да. В общем, заходите к ним на огонек, и вы тоже можете быть вокалистом, особенно если вы знаете, что такое звуки МУ, и, в частности, знаете вот весь этот золотой репертуар. Давайте все теперь уже будем говорить про здесь и сейчас. Давайте сначала сразу прям про этот концерт, который будет 19 числа, да, в клубе Алексея Козлова. Кстати, господа, рекомендую всем туда прийти, вот, поскольку я, конечно, понимаю, что уже группа «Золотое кольцо» отметила свой юбилей, но вот те, кто не успел послушать «Золотое кольцо», то вот вам звуки МУ.
Золотой треугольник.
Да, отзвуки МУ. Будет презентоваться же еще и фильм, да, как бы вместе
с... Да, давайте так, начнем издалека, для тех, кто не совсем знает. Давным-давно была такая, не такая, а такой вокально-инструментальный ансамбль «Звуки МУ»,
да,
который никогда не показывали ни по телевизору, ни крутили по радио. А когда показали по телевизору в 89-м году, а после этого на следующий день уволили Пола Останкина, и вообще там был очень такой...
Нет, его до этого только Брайан Ино видел, он один, потому что он приходил со своим телевизором сам и сам смотрел.
Примерно так, да.
А потом, после наших многократных поездок и гастролей по Европе, по Америке, мы решили заняться, у каждого были свои проекты, Петр занялся своими, мы стали с Пашей делать... фанк, делать рэп и вообще ту музыку, которая до сих пор непонятна, эти слова. И где-то в середине 90-х мы решили возродить этот проект, назвали его «Отзвуки МУ», и это все «Звуки МУ», но кроме Петра, потому что Петр уехал жить далеко от Москвы, угу. Поселился там в таких далеких дебрях. Вот, потом...
ему просто на гастроли стало неудобно ездить, поэтому решили
без него. У него начались серьезные философские, духовные, религиозные искания, что, кстати, я очень приветствую, вообще mm-hmm. очень замечательно. И у нас так получилось, что солистами были приглашены наши старые друзья. Иногда это был Артем Троицкий, иногда
самый
это
первый,
был...
не иногда, а он как раз и был инициатором mm-hmm. создания
этого. Гарик Сукачев, Жанна Агузарова пела, Саша Скляр. Вот, потом наши друзья Митьки, mm-hmm. они пели, Шагин, там, Пахом,
в общем,
разные интересные люди, и последние несколько лет к нам присоединились очень интересные молодые исполнители, это вот Филипп Соловьев, Галина Басая, вот, и вот всех вы их можете увидеть на этом концерте, все будет, во всех песнях будут петь абсолютно разные солисты. Вот, будет такой, кое-что даже для нас будет неожиданностью, так что этот момент тоже мы не оставляем. Вот такая вот история, что такое «Звуки МУ». А песни — это все старые песни, наши хиты, которые из тех времен, они, несмотря на то, что прошло 30 лет, актуальность их абсолютно не...
Ну, какая, сейчас же как раз-таки все и вернулось, так что, в общем-то, собственно говоря, можно панковать заново, как бы, в общем-то, вторая версия панк-волны сейчас, я думаю, самая актуальная, что может быть. Это, кстати, Алексей Павлов все говорил, просто что вы, так сказать, те, кто не видеотрансляцию смотрит, то как бы...
А у нас есть видеотрансляция?
Вот я сейчас уже не знаю, у нас дело в том, что ремонтировался сейчас сайт, может быть, еще уже включили или еще нет, но, в общем, во всяком случае, если нет, то, значит, вот это Алексей Павлов, да, рядом с ним сидит Павел
Ходин. Я сегодня на сайт заглядывал, там написано...
Значит, еще нет, значит, на следующей неделе включат. Ну, тогда потом посмотрят.
Жалко, друзья, да, не увидимся.
Ну, услышимся. Давай тогда, Леш, еще и договорим все-таки про тот DVD, который выходит. Потому что это что же, это, собственно говоря, тоже некий слепок именно с историей, да, там «Еловая субмарина» и все такое. Но...
DVD, это значит, он будет называться «Звуки МУ в еловой субмарине». А «Еловая субмарина» — это телевизионная программа, которую ведет Саша Лепницкий.
Можно сказать, авторская его программа.
Авторская программа, да, на телеканале «Ностальгия», где он делает очень
хорошо. Александр Лепницкий, сооснователь вместе с Петром Мамоновым группы «Звуки Мой». Это я поясняю для тех, кто, может, по каким-то причинам вдруг Лепницкого не знает. Хотя думаю, что все, так сказать, люди, которые посвящены как-то нашу музыку, прекрасно понимают, о ком речь.
Мало того, что он басист, он еще и философ, писатель. Он писал много всяких статей по рок-музыке и так далее, и так далее. И сейчас вот он ведет цикл этих программ, и он делает очень интересные подборки и про аквариум, и про кино, и про странные игры, про все. То есть у него есть материал, видеоматериал по всем этим группам. Вот. И накопилось много всяких интересных фрагментов. Для меня это тоже будет очень интересно увидеть. Я не знаю, что вошло в этот DVD. Угу. Вот, то есть я сам жду этого момента. А DVD очень красивый будет, с огромным буклетом, там будет с фотографиями, там то есть можно не только слушать, можно и смотреть, можно еще и читать. Вот. И это все будет называться «Звуки Му в еловой субмарине». И вот этот альбомчик будет презентован как раз 19 числа.
Да? 19 у числа. Козлова, Алексея Козлова.
Кто не знает клуб Алексея Козлова, он находится в
спорт. Тот лох.
Нет, почему?
Да нет.
Он находится... Тот молодец, что не знает, потому что делать там нечего. И вот первый раз, когда туда стоит сходить, это 19 число, заодно и клубчик посмотришь.
Я представляю, как сейчас Алексей Козлов порадовался этой реплике, этому эфиру. Я думаю, что вы уже там не играете 19-го, мне кажется.
Да, да.
Ты рано сказал.
Леша, мастер антирекламы.
Я не играю, а без меня не сыграют.
Да, да, вот его...
Музыка звуковой музыки звучит... Прекрасно как с барабанами, так и без барабанов. Она идеально, поэтому ничего
да,
страшного.
Музыка звуков, она вообще звучит в головах, поэтому да, она как бы...
Так что сидите дома и просто представляете, что вы на концерте.
Паша, а, кстати, скажи ты теперь, ведь ты же, по сути, вот помимо вот этого, так сказать, тандема Мамонов-Лепницкий, ты, по сути, в общем-то, вот как бы третий, что называется, по историческому контексту член этой группы, то есть вот как бы вот ты его, как бы, так сказать, сделал триумвиратом таким резким. То есть, фактически, ты там буквально не пропустил ни одного, ну, там, может, какие-то первые самые дебюты, но факт, ты играешь основание там в группе «Звуки Му».
Михаил, не совсем так, потому что, если говорить исторически, брать корни совсем глубокие, то это была группа все-таки Лёлик Мамонов, Алексей Мамонов, угу. и Бортничук, он же.
Да.
Вот, это брат по матери Петра,
да,
родной
да,
брат,
да.
В общем. Ну, как, я не знаю, да, в общем-то, да. Родной, угу. По крови тоже. Но они вдвоем делали этот проект, и у них даже несколько магнит-альбомов вышли, и вот только после этого присоединился я и почти сразу же Саша Лепницкий.
Ну, я говорю, нет, ну, в смысле, когда уже это оформилось, как вот «Звуки Му», что называется, по сути, это уже вот и были, вот вы, как бы, трое, потому что до этого действительно был такой братский, как бы, дуэт, что называется, да, вот уже как «Звуки Му», то есть это...
то есть я был не третьим, а четвертым,
получается. Ну, да, да, скажем так, да, то есть, да, Мамонов, Бортничук, Лепницкий, Хотин, это вот
устойчивая фигура квадрат, хотя треугольник более устойчивый, но квадрат тоже...
Ты приходил... Это же такое очень интересное время, то есть почему я говорю, что сам, как человек, который много пишет о нашей рок-музыке, в общем-то, ее и с тех пор тоже как бы в нее был погружен и так далее, время такое было очень интересное, да, то есть, во-первых, в тот же 84-й год, когда создаются «Звуки Му», это, в общем-то, год такого последнего, но самого жесткого всплеска реакции как раз на рок-музыку, да, Лешу Романова сажают, да, там начинаются какие-то завинчивания там по клубам это и так далее. Ты приходишь в группу, которая, ну, даже на фоне тогда того полуподпольного мейнстрима, да, вообще не имеет никаких шансов. А это даже, то есть, если даже гипотетически представить, что вслед за филармонической уже группой «Машина времени» когда-нибудь кого-нибудь выпустят еще на сцену, то это точно будут не «Звуки Му», а какие-нибудь другие. А ты все-таки туда приходишь. Ты такой же в этом смысле модный, продвинутый и одновременно безбашенный, как и два брата Мамонова, так сказать, или что?
То есть тебе что? Ну, в общем, да, чудило еще тот, конечно.
То есть тебя именно это пошпрягает, потому что я думаю, что, ну, понимаешь, одно дело бывает, когда там какой-нибудь лидер вдруг неожиданно начинал на первых порах сразу задумываться, что вот типа хорошо, когда у меня ребята есть там корифаны, но мне нужны инструменталисты, которые будут как-то что-то по-другому делать. Это один вариант. Второй вариант, просто сидели все вместе, пили. Ну давай, Вася, тогда ты постучи вот здесь, будешь на перкашине у нас играть. Все равно мы никуда дальше этой квартиры не двинемся.
Миш, да в общем тот анализ почти бесполезен, потому что все мы чудилы с Нижнего Тагила, недаром же «Звуки Му», вот поэтому понятно.
Да.
Вот, чудилы, «Звуки чудаков». Вот, Поэтому, в общем, все объяснено в названии, наверное, вот, и Алексей тоже примерно.
Ну, я просто время, да, со всем...
В этой категории, да.
Ну, хорошо, вот, допустим, приходишь ты к этим чудилам, вообще как ты мешал? Они тебе говорят, давай будешь у нас на клавишах играть, а ты должен будешь спать, ну, а нафига мне это? Ну и зачем? Давайте лучше просто с вами так попьем.
Да, ну вот первое знакомство было на кухне, вообще это да, исторически было. Да,
ну, я тоже думал, что не в колонном зале.
Да. В родном гнезде, можно сказать, там Петра, uh-huh. Петра и Лёлика, uh-huh. вот там в доме сейчас Ермоловы, сейчас uh-huh. среднекаретные. Ну вот, и тогда Петр был не совсем трезвый, исполнял свои песни под гитарой. И я думал, неужели же это вообще возможно, неужели это музыка? Ну, про Петр очень точно назвал, что это звук ему. Он еще тогда и заикался, видимо, из этого возникло в том числе название.
Да, ты уж-то подумал, а что же будет, он будет совсем нетрезвый, если это вот он не совсем трезвый, то таки, вот такой он поет, да, то что же он потом споет?
Нет, ну, просто это было настолько иррационально, что, можно сказать, ну, если математически говорить, что это некая сингулярность, которая mm-hmm. меня захватила, то есть это вообще анти что-то было такое.
А у тебя клавиши-то были тогда?
Нет.
А, ну правильно, тогда хорошо, что пришел. Я поэтому говорю, что это...
Нет, ну пианино.
Пианино было, но ты же не без него пришел-то.
Да.
Ну, просто...
Я не такой сильный.
Ну, и ты когда ты уже понял, через какое время, будучи при этом, опять-таки, тоже из Нижнего Тагила, когда ты все-таки понял, что нет, пропадем мы с ним совсем, как бы, еще такой год, и все, ребята, всех нас повяжут, за такое.
Нет, ну там, в общем-то, был Лепницкий, и у него был все-таки отчим Суходрев, это была мощнейшая эгида. Вот, я думаю, что... Ну, если что, я думаю, что это было действительно мощнейшие гиды, что не смели. Если бы не Саша, то повязали бы, конечно.
Да, а так в результате группа оказалась на Никольной горе, то есть вместо отделения милиции. Да, господа, те, кто понимают, что такое Никольная гора, особенно при советской власти, понимают. Но вот у Александра Лепницкого... Его можно было назвать представителем такой, вот то, что называлось золотой молодежи, да, то есть молодежи, которая обладает неким выходом через родственников на зарубежные, так сказать, рынки, а здесь, ну, господин Суходрев, так что если кто-то не помнит, да, так сказать, это вообще-то человек, который был персональным переводчиком Леонида Ильича Брежнева, и поэтому...
И спасал мир во время Карибского кризиса.
Да, Карибского кризиса, так, поэтому что... Хотина-то он мог спасти бы уже однозначно, как-то. Вот, вот так вот начинались звуки МО. Хорошо, мы все это пошутили, и все-таки вот твои разговоры тогда с Петей, вот ты вот для себя каким тогда отметил? То есть ведь это же на самом деле, потому что я почему говорю, что я-то знаю, но огромное количество людей вообще, ну, понятно, сейчас-то тем более уже, да, оно вообще разделилось уже на тех, кто для кого Мамонов — это вообще киноактер. И причем даже киноактер не эпохи такси-блюза хотя бы уже, а вообще вот там «Остров» и вот все, что сейчас вот это пошла вся вот эта тема и так далее. Для кого-то он там какой-то театральный перформансист, да, которые выходят в театре там Станиславского, ныне находящемся на ремонте, да, и там, значит, устраивают какие-то свои сольные вечера, да. То есть такой чудик в возрасте. А на самом деле это был довольно, господа, продвинутый вообще парень из английской спецшколы, да, и они занимались всем другими вещами. Помимо того, что, конечно, бухали, так сказать, совсем чуть-чуть, вот, и так далее. То есть вот тебя он тогда как бы цепляет тем. Ты понимаешь, что будете делать вот на следующий день после того, как вы все встретились?
Но все-таки история раскрутки там и становление была довольно долгая, потому что сначала мы встречались в ДК МЭИ и пробовали играть, когда Петя там играл на всех инструментах, на саксофоне играл, у него причем через какие-то дырки, через которые нельзя было дудить. Ну, в общем, он тогда уже проявил себя именно как актер и как перформансист, и, как сейчас говорят, и как очень креативная личность, и поэтому вот зацепило именно этим. Ну и поэт он, конечно, не слабый, что же говорить. Безусловно.
Да, вот сейчас, кстати, знаете, скоро мы как раз послушаем, как Петр Мамонов поет. Перед этим мы еще немножко поговорим. Надо же так вот, да, вот накликать, нагадать-то, да, композицию, которую мы сейчас будем слушать, собственно, это первый вообще альбом, по сути, звуков. Ну, там два подряд выходило, но сам факт, что это вообще, господа, вот это 88-й год, когда он уже издался, этот альбом официально. То есть до этого просто бесполезно было вести речь о том, что звук ему можно каким-то образом выпускать и издавать, но... В конце концов, это первая программа у звуков оформилась в альбом, а альбом назывался так, на секундочку, «Крым». Кто бы не думал, не гадал, он такого вот, соответственно, конца. Скоро мы эту песню и послушаем. Тогда уже, Леша, уже и ты был в группе, то есть это уже писалось уже вместе с тобой и так далее. Да. Ну, а ты-то чего? Ты тоже ведь наверняка без барабанов пришел сначала. Вот. Просто пришел, говорит, уже, а там уже четверо из Нижнего Тагила, и тебя только еще не хватало тут, да?
Я вообще-то родом из Петропавловска-Камчатки.
Да нет, ты из Нижнего Тагила, ты просто не знаешь об этом.
Не, моя фамилия Павлов, Тагил нет. Там Камчатка, там мое родовое поместье, все. Сейчас вот рабство отменили, а так у меня там было много.
А рабство отменили уже, Василий?
Пропустил этот момент. Интересное сведение,
да? Пропустил этот момент. Это проверяя время-то услышал.
Я оттуда уехал, и, в общем, сейчас уже там делать... Там стало скучно сейчас в последнее время. Вот, я до того, как играл, стал играть в звуки му, в звуках му...
Не, лучше первое выражение лучше. Стал играть в звуки му, это гораздо концептуальнее.
Да, стал издавать эти звуки, стал в них играть. А до этого я играл в звуки джаза несколько лет в биг-бенде. До этого я еще играл джаз-рок и фанк. И, в общем, у меня была такая... школа совсем не звукомушная.
Я еще больше того добавлю от себя. Господа, в отличие от всех остальных людей, которых мы сегодня назвали, Алексей еще и пил поменьше, что называется, вообще по-другому, а тем не менее тоже попал сюда.
Да, как ни странно, придя в группу «Звуки Му», Алексей Павлов вообще уже не пил, вот, но это мне не помешало как бы сродиться, потому что когда людей что-то объединяет, это не значит, что нужно сидеть и наливать, и выпивать. И...
Ну, ты ему хотя бы мог рассказать про вчера хотя бы, как все это было. Да?
Вот, то есть, потом... как бы, когда встречаются больные люди, они находят какую-то общность.
Господа, вот на этой вот замечательной реплике о встрече больных людей давайте сейчас перейдем, дадим слово Петру Мамонову.
Сейчас, я все-таки для тех, кто, может быть, не поймет, я объясню, что песня называется «Крым».
Да.
Вот, эта песня написана Петром, и там поет человек, который приехал в Крым, и вот он отзвонит оттуда, и он любил ездить в Крым, отдыхать и звонить оттуда Ольге. А припев, сейчас я поясню, припев состоит из одного слова «Крым», и потом он произносится «Имрк», да. Меняются местами буквы.
Ну, понятно. В общем, так все детально объяснено. На самом деле, очень знаменитая тема, которую мы все слушали в 80-е. Крым. Как раз-таки аутентичный вариант с Петром Мамоновым. Звук ему. Слушаем, потом продолжим разговор.
Субботний диалог.
И вновь всех приветствую. Михаил Марголис у микрофона. Продолжаем наш субботний диалог. У меня в гостях музыканты исторического состава группы «Звуки Му». Павел Ходин, Алексей Павлов. Мы слушаем звуки и отзвуки. Мы разговариваем и, в общем-то, собственно говоря, продолжаем. Только что прозвучала композиция с очень таким говорящим названием «Крым». А написана она была вот как раз-таки очень-очень давно, больше четверти века назад. Мне с Пити там, ну, доводилось, конечно, много общаться там в начале 90-х, в конце 80-х, а потом, естественно, меньше и вообще никак. А потом как-то вот тут несколько лет назад, даже уже много лет назад, уже, может, лет 6-7, опять мы как-то повидались там за кулисами театра Станиславского, делала с ним интервью, тра-та-та-та-та-та. Вот. А вы-то, насколько я знаю, тоже все-таки это делаете эпизодически, но в какой-то момент, да, вот почему-то не так давно, да, съездили к нему даже туда, вот в его имение, в это, вот в деревню и так далее. Ну и что? Вот наладилось общение сейчас? То есть, типа, было
что-то? На самом деле никаких проблем с общением не было. То есть, обычно, чаще всего группы распадаются, потому что какие-то там финансовые дела, еще что-то ссорятся. У нас не было никаких... мы разошлись абсолютно мирно, потому что просто у каждого были свои идеи. Это было такое творческое решение. Не, угу. не скандальное какое-то, где кто-то там проворовался или там переспал с кем-то, с кем не надо было бы это делать.
С барабанщиком, допустим, да.
Или, да, с бабой его. Вот. Нет, это было просто в какой-то момент мы поняли, что в таком составе мы уже, так сказать, все сказали, и нужно искать что-то дальше. И поэтому отношения у нас всегда были нормальные, у нас никогда не было ссор, каких-то разногласий. Вот. Раньше мы периодически виделись с Петром, когда посещали его очередные какие-то новые спектакли. Вот. Потом... И в этот раз, когда вот у нас появилась идея, у нас появились предложения на 30-летие группы сделать несколько огромных концертов, но не в Кремле, но вот что-то наподобие в больших залах, несколько концертов в Питере приглашали, потом сделать концерт в Киеве и даже какой-то сделать концерт за границей. Вот, и, в принципе, шансов было много, потому что народ бы пошел точно.
Да, конечно.
Вот.
И... Не, ну, в Москве, я думаю, конечно, надо было звуки только в Кремле делать. Это было бы правильно, это было бы хорошо.
Ну, при определенной рекламе, я думаю, можно было бы и там даже сделать. И в связи с этим мы решили съездить к Петру и поехали, это был его день рождения в апреле, и мы съездили туда, и никогда мы еще у него... туда никогда не добирались, и вот мы сели с Александром Лепницким на машину, и, в общем, все приехали. Вот. Живет он там замечательно, аудиофильская аппаратурка, пластиночки, бы все. То есть, если случится война, и мало ли что, самое главное, чтобы не отключали электричество, вот, чтобы, то можно там очень неплохо...
Так нет, а ему надо просто на патефон еще перейти. Это нормально, тогда можно будет и без электричества попробовать там. Подзавел там и по...
Ну, у него там внизу стоят какие-то огромные генераторы.
То есть он уже готов.
Он к всему
готов. Рядом такие мешки с мукой, там, с сахаром.
У него, во-первых, этот домик, он такой, скорее, напоминает какой-то средневековый замок небольшой такой, французский, где-то века 12-13. Такой он мрачный изнутри, но очень милый.
Там нет какой-то?
Ой, наоборот, очень мрачный снаружи, но очень милый изнутри. Такой он, вернее, строгий даже. Да,
ну, там без каких-то инквизиторских подвалов, там ничего такого?
Нет, по крайней мере, мы не видели, а там уж студия есть, да.
Да могут и быть, да.
Нет, ну я в том смысле, что да, вот сейчас ты, Леша, рассказывал, я и не имел в виду, да, я, так сказать, понятно, что да, у «Звуков мук» раз не было какого-то такого расставания классического, как это делается действительно иногда в рок-группах, и то, что ты перечислил, я имею в виду о том, что, что называется, вот те самые, даже не мировоззренческие, какие-то, я бы сказал, психофизические векторы в определенный момент просто разошлись, и, на мой взгляд, всегда вот это вот продвижение куда-то вот в эти вот трансцендентные сферы, особенно касаемые, там, скажем, тех же наших рок-музыкантов, они для меня имеют вполне такую прозаическую, как правило, основу там, да, то есть человек просто что-то слезает и пытается для себя как-то быстро найти некий ориентир, которому он должен оправдывать всю свою, так сказать, трансформацию. И после этого те, кто как бы не проходит подобной трансформации из его же людей, которые 7 лет были, да, начинают с ним такой в противофазе оказываться. То есть просто им как бы, ну, в какой-то момент он то ли их сторонится, то ли они, им как-то нечего друг другу сказать. Вот, а вот тут вот как бы такой пример. И после такого большого там перерыва, допустим, вы вдруг возвращаетесь, разговор строится вокруг чего-нибудь, помимо того, что просто, о, Петя, ну как ты, да, а ты как там, да, ну то есть нормально. Вот просто вы снова понимаете, что вы можете разговаривать так, как вы разговаривали с ним в 86-м году.
Конечно, да, ну потому что, еще раз повторю, что распад, не распад, а как бы расход группы «Звуки Му» не был основан ни на каких проблемных моментах. Просто это действительно творческий такой, творческая идея была. Вот, и поэтому никаких обид, ничего. Мы прекрасно общаемся. В этот раз поговорим. Конечно же, большая часть была... В разговорах всплывали какие-то старые моменты. Ну, чего, не, естественно, не...
Он же ведь тоже немножко поменялся. Он долгое время же, особенно когда первый этот неофитский период, когда чур меня чур от всего того, что я делал
ну,
раньше.
Да, было.
Вот, да, Паша, я говорю, что да, об этом, то есть вот...
Да, точно, все, все
а,
точно.
А потом все-таки почему-то, на, вот сейчас вот опять начал эксплуатировать, что все-таки хочется сказать циничную фразу там, да, типа, бизнес приезжал, но, с другой стороны, она тут же может дезавуироваться тем, что он отказался от того же тура, да, Реюньона, который явно мог бы, так сказать, с точки зрения бизнеса, как раз принести что-нибудь. А что тогда?
Нет,
что тогда
произошло? Михаил, но Петра вообще нелинейно, логика его понять mm-hmm. совершенно невозможно, потому что, действительно, при всей мирности расставания оно было совершенно нелогичным, потому что мы расстались на третьем году контракта, можно сказать, на пике
mm-hmm.
вот, с Брайаном Ино, и были грандиозные творческие планы, поэтому не все так гладко, как Леша говорит. Были, конечно, моменты такие, о которых здесь не хочется, в общем, обсуждать и говорить. Mm-hmm. Безусловно, это не так просто, что взяло, прямо вот и творчески mm-hmm. мы расстались. Это Леша сглаживает mm-hmm. углы. Углы были. Вот. Mm-hmm. Ну, чего они?
Да, кстати,
чего о них-то, в общем-то, вспоминать? Да. Потому что иначе тогда мы оказываемся просто круглыми идиотами, чтобы взяли и творчески разошлись на углу контракта с одним из лучших продюсеров. То есть на третьем году контракта. Ну, в общем, идиотизма тоже, конечно, хватало. Но, в общем, вот, к сожалению.
Ну,
да.
Тагил же. Как...
Тагил. Тагил да. подвел, да.
Вот, да, это, кстати, вот сейчас то, о чем Паша говорит, это действительно, это была вообще, на самом деле, историческая страница в истории отечественной, ну, в отечественной музыке. Действительно, группа «Звуки Му», вот она мало того, что была настолько оригинальна тогда, что она действительно... всерьез, в общем-то, это еще до было всех ходов, которые там случились, там, и, по-моему, до еще, да, это и до Radio Silence у БГ, и до Парка Горького, который уж совсем был просто запрограммированным, понятно, что mm-hmm. баня, водка, гармония, лосось, там, да, и так далее, перестройка, рок-н-ролл, вот, а тут, в данном случае, абсолютно андеграундная команда, ради которой, во многом ради которой, ну, просто для того, чтобы там повариться в этом соку, приезжает Брайан Ино, тогда еще в Ленинград, в общем-то, один из так сказать, легендарных людей мирового, так сказать, мировой музыки, да, экспериментатор, электронщик, продюсер и так далее и тому подобное, и грубо говоря, начинает дальше работать со звуками Му. Мне кажется, да, в принципе, это же был, по-моему, единственный, на самом деле, реальный шанс тогда именно у звуков, да, из отечественной группы, когда реально действительно можно было интегрироваться в международный контекст, да, не как вот дрессированным медведем, которых провели, сейчас у нас там ребята в косухах, пар Горького вам споет там Каллинг Москва там, да, или Москва Каллинг, да, и так далее, а именно когда вот самостоятельные люди, не эрзац, да, а приезжают, и да еще под эгидой Брайана Ино, можно было, да, можно было.
Да и нужно было, конечно.
Mm-hmm. Ну, слагательные mm-hmm. наклонения, конечно, в истории, они не имеют места, на самом деле, быть.
Нет, а тогда, Леш, не будет анализа, если раз... без слагательных наклонений.
Если уж так произошло, значит, оно только так и могло произойти.
Да нет, я так не считаю. Ну, я так не считаю. Я считаю, что было, опять математически говоря, допущено несколько системных ошибок, в которых нельзя кого-то винить абсолютно, ну, mm-hmm. и изначальных. Вот. Были такие вещи, были. Ну, я могу рассказать о них, наверное. Наверное, меня простят и Петр, mm-hmm. и все. Но с моей точки зрения, что, допустим, несправедливое распределение доходов от этого. Петр должен был получать у нас все-таки, наверное, больше. Хотя мы договорились, что мы поровну получаем. Но все-таки mm-hmm. это было, с моей точки зрения, несправедливо. Я об этом тоже затевал mm-hmm. разговор. Но это было, можно сказать, не главная причина. Но, в общем, это был как катализатор химической реакции, да, mm-hmm. вот чуть-чуть, и она произойдет. Вот, ну да, были творческие причины, это основное, но были и другие. Вот. Но мы не будем это развивать, да. Эту тему, она, в общем, это как наступить очередной раз на грабли, она дурацкая. Вот,
я тогда о другом спрошу просто, что вот после этого, когда тем более, действительно, ты сейчас сам упомянул, когда она в взлете, трудно после этого перестроиться?
Ну, трудно.
Да, потому что вот просто есть реальный проект, не просто проект, а как бы, по сути, такая уже как бы некоторая система координаты жизни, да, и он рассветит, вдруг бас, это все заканчивается, а надо что-то ведь делать.
Ну, трудно, а для некоторых и невозможно. Вот, допустим, mm-hmm. для Алексея Бортничука, да, к которому, к сожалению, он, я считаю, что является талантливейшим человеком и музыкантом, mm-hmm. но вот он себя так и не сумел найти. Ну, и всем, в общем-то, по сути.
Мы говорим о брате Петра Мамонова, да, как, да, вот, мы говорим, да, о нашей программе. Он тоже одному из основателей группы.
Да и сам Петр не особо себя нашел, в общем-то, ну, именно как рок-музыкант, потому что как рок-музыкант, ну, я считаю, тоже изумительный, не только как актер, но и как рок-музыкант. Мог бы дальше продолжать двигаться, развиваться, но он пытался, но все-таки вот дальше, дальше после звуков, вот такого успеха уже, я считаю, не достиг.
БГ, да, в свое время среди многих своих фраз, которые он высказывал, в том числе, да, и высказал тот, ставший лозунгом, да, то есть не лозунгом, а неким тезисом, фразу, да, что я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Вот мне кажется, как раз к звуку мой это относилось в наибольшей степени. И в данном случае у меня вопрос уже, наверное, и к Леше даже в большей степени. То есть звуки Му абсолютно перпендикулярные, да, всему, даже не потоку нашей инди-музыки, да, как бы была команда. Затем МДМС Павлов, то есть ты по-прежнему, ты продолжаешь, что называется, то, что называется против ветра, да, и при этом как бы, и при этом здесь, да, ну что, может быть, все-таки время собирать свои черные чемоданы, я говорю, ну тогда, я говорю, было, да, и просто уже ехать, и как бы быть там, где это все созвучнее и так далее. Чего биться-то в закрытую дверь?
Да, не настолько уж она и закрытая, в принципе. Со временем понимаешь, что как бы она потихонечку открывается. А с другой стороны, что медленно очень, но приятно осознавать, что ты как бы помогаешь ее открывать. И кто-то все равно, ты уедешь туда, кто-то будет все равно ее открывать. Потому что все-таки мы, родившись здесь, в стране, которая называется CCCP,
да.
По-нерусски,
да,
все-таки у нас какая-то... другая какая-то психология с этими мозгами, которые у нас
другая здесь, матрица.
Да, на Западе практически человеку прожить невозможно. И я знаю, ну, может быть, на пальцах можно пересчитать там 2-3 человека, которые действительно, уехав туда, нашли себя и чувствуют себя нормально.
Да у нас были, вот, к примеру, гениальнейшие джазмены, которые туда уехали, и кроме Бутмана никто не сумел добиться. К примеру, гениальный Левиновский, который там, да. Ну, гениальнейший, просто гениальный, я считаю, что... Ну, еще можно много примеров. Там Матряскин, к примеру, музыкант, тоже гениальный музыкант, гитарист, просто по всем параметрам, и композитор, и музыкант, тоже не достиг. Ну, на Западе тоже общество, оно такое, на самом деле, не очень-то умное. В последнее время, я бы сказал, с моей точки зрения, да, ну, потому что у них, если взять их 70-е, 80-е годы и сейчас, то, что выходит на гора, то не радует.
А вас вот, собственно говоря, вот такие, как бы такие уже вот массового восприятия вещи, ну, там, не знаю, там уровень тех же Мьюз, допустим, не убеждают, да? То есть вы не считаете, что это...
Ну, если сравнить с Led Zeppelin и Мьюз, то вот, вот ответ на вопрос, что там... Вот.
Да, да, я тебя понял. Я просто, когда я поясняю опять всем нашим слушателям, да, когда я задал вопрос Алексею Павлову, то есть мы упоминали уже помимо звуков Му, да, его следующий проект, который родился на МДМС Павлов, и, собственно, этот проект, который синтезировал сразу несколько таких музыкальных направлений, которые, ну, отнюдь не являлись мейнстримом, это точно было очень далеко и от группы «Машина времени» от «Ласкового мая», поэтому, как бы, да, то есть, и, в общем-то, никак не попадали они в этот фарватер. Вот, но ты все-таки ведь, я так понимаю, что сейчас мы вернемся еще к Отзыву Му и так далее, но ты ведь и с этим проектом как бы как таковым не расстался, то есть он продолжается у тебя, да, как-то так, типа, спорадически или как, то есть что это такое?
Проект, вначале мы назывались МС Павлов,
да.
Вот, это название я привез из Америки, где меня окрестили. И, так,
а тем более в этот момент МС Хаммер тут как бы...
Ну, много было МС.
МС, это на самом деле, об этом никто не знает, и даже многие рэперы не всегда это знают. МС – это аббревиатура «мастер церемоний».
«Мастер
церемоний». И этим...
«Хозяин бала», если говорить.
Титулом обычно называют человека, который пишет песни, и который как бы вот рэпует. Обычный рэп-состав – это МС, диджей, диджей это диск-жокей, и, скажем, там, парочка танцоров. Диск-жокей делает ритм, МС читает тексты, создает их, читает и так далее. И поэтому, ну, такова, как бы, как бы, культура эта. И приехав сюда, кстати, вот после нашего второго тура по Америке со звуками Му, вот, все уехали, а я там завис почти на год. Вот, и жил в Нью-Йорке, потом меня разыскала одна группа из Детройта, пригласили меня, которые были на нашем концерте в Детройте,
русская группа,
попросили меня, я поехал туда, там несколько месяцев с ними выступал, познакомился с очень интересными продюсерами там, американскими, несколько там сидел в студии, несколько вещей там записал. Короче, я приехал сюда, когда уже такой сложившийся рэпер со своей записью. Хотя мы этим занимались еще и до этого, но уже, так сказать, первый МС, так сказать.
Ну, а тут в это время рули группа «Мальчишник».
Еще не было ее. «Мальчишник» появился попозже.
Нет, был Bad Balance.
Bad Balance тоже еще не было.
Был.
Когда мы начинали, не
было... Был дяденька, ты просто не знаешь.
Нет, Bad Balance, они 89-й по-моему, было, там, 80-90, я помню.
Был.
Ну, сейчас не суть, мы не будем сейчас спускаться в эти исторические контексты, там неважно, как бы, да.
Ты, Леш, давай не передергивай, ты всегда первый, понятно.
Да, ну так, Павел, так,
нон-рэпер остался, да, понятно, рэпер.
Хорошо, давай сразу перескочим сюда, но вот сейчас, между прочим, вот эта как раз полянка довольно активно окучивается, да, и в частности, среди них, среди этой, на этой поляне есть люди весьма, как бы, так сказать, заметные, да, может быть, там, свои позиции, может, своими высказываниями. Ты с ними каким-то образом готов копироваться или еще что-то? Не знаю, там, условно, от Васи Обломова до Noize MC, там, до... я не беру даже штанки. Да,
нет, конечно, да. Я открыт для контакта. Кстати, вот в декабре будет проходить фестиваль Rap Music. Угу. Это уже будет 20-й по счету, Rap Music 20. Ну. И я приглашен в жюри. Угу. Вот, и мне вот сейчас буквально на днях прислали 30 молодых команд, надо их отслушать, выбрать десятку, и эта десятка уже будет биться в декабре на фестивале. Ну, да. То есть я, естественно, продолжаю общаться, и очень хорошие отношения со
Алексей
всеми.
Алексей остался уважаемым челом, к нему и фанкеры все знают, московские, не только, ну, отечественные, да и не только отечественные, вот, вот, и он имеет контакты до сих пор с разными нью-йоркскими продюсерами там и т.д. и т.п. То есть, ну, это целое тоже скрытое от большинства глаз и ушей.
Понятно. Паш, ну, а так, а у тебя, как раз я же, собственно, с тебя начал этот вопрос задавать. Так и что же потом, вот потом, как бы, Хотин и пустота, как бы, что ли, так сказать. То есть, я-то знаю, что занимался, но вот что вот, звуки ему обрываются, так сказать, на взлете. И чего тебе делать, человек, который, в общем-то, прошел с ними буквально всю свою историю первую?
Ну, потом был МС Павлов, потом был вот клуб «Акватория», я там был арт-директором, вот, потом было объединение Михаила Маслова там, ну, в общем, с электронной музыкой связано, я уже забыл, как оно называлось, вот, потом был проект «Музыкальный Тетрис», который очень много издавался на Западе и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, если начать разговаривать, мы весь эфир съедим. Проекта была масса. И в то же время в «Акватории», сейчас я даже скажу, как раз образовались и отзвуки ему, в том числе, которые являются проектом для удовольствия.
Ну скорее. Да, ты сейчас перечислил, я там как бы этот твой биографический как раз знаю перечень, я имею в виду, нет, вот чисто, скажем так, не то что, а психологически, ты-то сам для себя тогда что рисовал, как бы, что ты должен дальше делать, куда идти? Ну вот, допустим, у Леши сейчас четко там была, допустим, постановка, допустим, да, вот есть там, скажем, определенный жанр, определенный стиль, который ему хочешь развивать, работать, погружаться, а тебе что делать после звука?
Я скажу, что мы как раз, вот, когда все закончилось, группа как бы получилась, разделилась на два лагеря, это Петр с Леликом, да. И мы с Пашей, вот мы сделали этот проект MC Павлов, и с ним мы записали, собственно говоря, первую российскую рэп-пластинку, которая появилась вообще под этим именем.